Дорогие братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает передачу из цикла «Что вы помнили», как всегда у нас в студии председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. И радиослушатели, приветствую вас.
Алексей Александрович, сегодня день еще такой, 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. Я думаю, так или иначе, все равно наша тема близка и пересекается, потому что репрессий в годы Великой Отечественной войны политических было весьма немало.
И... Даже в годы войны, и особенно в период войны, конечно. Знаете, в этом плане, что интересно, Полина Борисовна, да и радиослушателям важно отметить то, чего редко где-нибудь проскользнет или даже полунамеком, а надо бы говорить об этом прямо. Вот те годы, которые вот я занимаюсь поиском судеб погибших воинов, не вернувшихся, короче говоря, павших воинов, выявляется такая интересная вещь. Именно на параллели с репрессированными, там есть объявленные репрессии. Кто-то реабилитирован посмертно, кто-то, значит, после отсидки реабилитирован и прочее. Но есть, на мой взгляд, вот такой термин, как необъявленные репрессии. И они касаются великого множества солдат Второй мировой войны с нашей стороны, с советской стороны, естественно. Это те, которые оказались погибшими, попавшими в плен и не вернувшиеся оттуда, погибшие там. И те, которые без вести пропавшие по идеологии того периода советского, особенно после 1946 года, когда перестали в государственных документах по поводу льгот семьям погибших упоминать тех, кто погиб без вести пропал. Это особенно сказывалось с такой радостью какой-то. Некоторые отщепенцы в военкоматах, по-другому тут не назовешь, солдафоны, которые вот прямо видели, что ага, теперь не упоминают, до 46-го года, в 45-м году еще упоминали, что может быть там что-то такое, что мы, дескать, будем решать позднее, после окончания войны, а тут все. Если что-то касалось там выделения строительных материалов для ремонта или для возведения дома для фронтовиков, или там, положим, помощь семьям и прочее, вдруг исчезло упоминание про без вести пропавших. Это сразу был сигнал, ясно. Подпись тоже там, так сказать, ясно, чья была под такими большими документами. Но тоже важно сказать, что такое, положим, необъявленная репрессия, это наверняка понятно, когда юридически не обговорено, а фактически так и было. Вот военнопленные. Ведь очень-очень многие не знают. Я полагаю, что и в нашей среде вот радиослушателей тоже не каждый знает, чем отличался военнопленный, попавший в плен германцам, ну, имеется в виду фашистскую Германию, если так по-народному сказать, от Советского Союза, от тех, которые попадались англичане, там, американцы, австралийцы, канадцы, французы, в общем, многие. Даже, что любопытно, белорусы, но только из той части, которая была, как считали в то время, значит, присоединена в 1939 году к Советскому Союзу, не очень, может быть, праведно по тем понятиям. Значит, они все были, так сказать, под крылом Международной конвенции о правах военнопленных, об отношении к военнопленным в период войны. Наши же мудрые наши правители, в кавычках, не подписали эти конвенции. Хотя довольно любопытная деталь. Значит, оно не действовало в годы Великой Отечественной войны, эта конвенция. То есть отказалось государство от своих воинов, приписав им, что они туда попали как бы в силу, так сказать, каких-то вещей, субъективного характера, вроде бы они сами туда. Ничего такого близко не было в большинстве своем, я тут сразу оговариваюсь. Были просто обстоятельства такие, которыми надо бы считаться, потому что и в других странах попадали воюющие против гитлеризма, которые наши союзники были. Но, значит, какая деталь-то хотел сказать? когда, значит, в царский период был, вот Первая мировая война и прочее, было прямо, прямое действие имела международная конвенция того периода, предвоенного, перед Первой мировой войной. Россия ее подписала, естественно, все такое, соблюдала ее, эту конвенцию. И когда начался вот этот переворот государственный 1917 года, то было прямо объявлено новым правительством советской власти, что они поддерживают и будут выполнять все эти международные нормы. И в какой-то период, тут трудно определить, когда это произошло, вдруг раз и отказались, положим, подписывать, ратифицировать Международную конвенцию 1929 года. Это весь мир тогда подписывал с уточнениями, вот после Первой мировой и прочее. Наши отказались. И ту предвоенную, так сказать, периода Первой мировой войны не это самое, отвергли. И эту не подписали. К чему это привело? Привело к тому, что отказались от реальной помощи, от соблюдения международных норм по отношению к военнопленным именно нашей страны, нашим. Тут отказались от участия Международного Красного Креста. Это не такой пустячок, как нам многим, может быть, покажется, от того, что мы не знаем, что это такое. А Международный Красный Крест в те периоды, в те годы, оказывал гигантскую помощь во многих случаях, в частности, посылками с пищевыми продуктами для военнопленных, для американцев, для канадцев, ну вот все вот эти союзники наши отказывали, им посылали. Там были, у меня есть сведения, кому, сколько чего, какие там были. Конечно, это была гигантская поддержка. Нашим не было. Поэтому по части питания получалось так, что наши военнопленные, попавшие в плен, умерло 57% от числа попавших в плен. Больше половины. Не потому, что изнеженные были солдаты, а потому, что вот отказалось правительство, значит, делай, что хочешь, германская сторона. И нет, не положено было получать письма, это другой вопрос, значит, не положено получать посылки. Ладно, везло немножко тем военнопленным, которые оказывались в концлагерях, где содержались одновременно и советские, и американские, и канадские, значит, вот английские военнопленные. И когда те получали посылки, они старались со своими, так сказать, собратьями по несчастью делиться. А в наших шталагах преимущественно была очень большая масса людей советского плана, там не было других, там просто вымирали. От эпидемий, которые возникали, медицинской помощи было недостаточно. И вообще, так сказать, она там была, но только на остаточном принципе, чего не скажешь про другие там эти... И не этого. И еще один моментик, который надо бы оценить вот в нынешнее время. Эта международная конвенция предусматривала обязательную возможность переписки попавшим в плен со своими родственниками по международной почте. У нас ни одного никогда письма не было из плена, что, мол, не беспокойтесь, я тут вот в силу обстоятельств попал, значит, ну, чувствую себя нормально, живу, значит, не то чтобы хорошо, а пока жив, вот это дело. Не было права переписки ни до 45-го, ни до 46-го. И люди совершенно не могли знать, родственники, вдовы и прочее, что получилось, где, что. А тогда, когда не было этой переписки, то не была возможность узнать и последующую судьбу солдат, которые оказались в плену. А сколько их потом погибло без права переписки в советских лагерях? Никто не разбирался, что в целом армии сдавали, и при чем здесь солдат? При чем здесь солдат? Когда из бестолковости, из-за того, что, положим, какие-то были неразумные команды сверху, от высокого начальства, когда исполняли всякую ересь, ну, положим, не выровнять линию, не буду перечислять, тут масса, может быть, примеров, почему так вот оказывалось. И не имея вот этой переписки ни во время войны по международным нормам, ни после, потому что когда попали, значит, после проверки, это самое, из немецкого плена в свой, в свои концлагеря, там умирали, и нет этих сведений. Вот этот радостным, так сказать, не назовешь дело. То есть хотелось бы, чтобы мы сейчас, уважаемые радиослушатели, зная, что ничто не бывает ни вечно, ни мир, ни война, тем более, слава Богу, вот, надо отстаивать, чтобы вот эти мерки, так сказать, меры достоинства, документально оформленные государствами, прописанные, ратифицированные, то есть принятые к исполнению обязательному, чтобы они могли использоваться не так, как с оговорками, тогда, когда, положим, какая-нибудь, ну, есть общегосударственная линия, и других мнений не должно быть, там обязательно доходят до вот этих каких-то искажений недопустимых по международной линии. Там их много, я просто сейчас не буду говорить, что и как. Там не только об отношении к военнопленным, но это и военный период, и дети, военный период, и женщины. Все это идет в нарушение до сегодняшнего дня. Это вот по поводу моего, наверное, не короткого получилось комментария по поводу вот этой международной дел и по репрессиям в нашей стране. До сих пор еще живо, так сказать, отношение негативное к тем, которые без вести пропали. Иначе вроде бы все уже, и, может, сколько с вами передач говорили, что и написано, и указ, так сказать, главы государства российского, что надо считать, когда создаем книги памяти, что без вести пропавшие, надо писать, что он погиб. Нормы такие. Нет, на местах находятся такие, а мы тут смотреть, что там сказал какой-то Борис Николаевич, не будем. У нас свое есть установочка сталинских времен. И вот это вот происходит практически повсеместно. В зависимости от того, в какие лапы попадало нечистоплотные вот эти судьбы солдат, чтобы даже после войны второй раз их не убить презрением, подозрением, каким-то шельмованием. Тут есть о чем, товарищи, дорогие друзья, думать. И есть за что бороться. Так что давайте, я на всякий случай скажу вам адрес, если кто не успеет, в конце мы еще повторим его, адрес моей переписки. Запишите, пожалуйста, почтовый индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Мне Зыкову Алексею Александровичу. В конце я там назову и номер телефона, и адрес, где у нас приемная. Мы возвращаемся, уважаемые радиослушатели, к чтению некоторых наиболее интересных фрагментов из книги удивительного человека, с которым мне вот посчастливилось держать знакомство более 20 лет. Это инвалид Великой Отечественной войны. Он был, так сказать, инициатором создания помощи в период, тяжелейший период вот 90-х годов, 1990-е годы и последующие, для госпиталей, в частности, Свердловского госпиталя, для госпиталей Челябинска, там еще в Подмосковье, в Петербурге, в других местах, вот, чтобы в тот период, когда буквально не было ничего, ни постельных принадлежностей для лежащих в этих госпиталях солдат Второй мировой войны, да и вообще для афганцев, для прочих. И когда был недостаток и пищи, и он наладил, чтобы эту помощь в тяжелейший период получать из Германии. И он же является, так сказать, инициатором движения, что 21 век – век без войн, без оружия. Вроде бы какая-то легонькая такая фраза, ничего особенного в этом деле. Это очень-очень серьезно и глубоко, если задуматься. Вот у него изданы несколько книг, я вот последнюю, которую получил, он, к сожалению, умер вот в начале этого года, нашего 2018-го. Но вот книги остались, и воспоминания, которые у меня вот есть о нем, и те вот воспоминания, которые он сам писал, Вот книга последняя называется «Война и судьбы людские». Это книга Виктора Сергеевича Максимова. Мы уже несколько таких фрагментов давали из книги. Я сейчас хотел бы тоже об этом продолжить. Но в частности, значит, что там интересно? У него про саму войну практически нет и, наверное, полстраницы нет. Почему? Потому что он не об этом пишет. Он пишет о том, что такое последствия войны, что такое предшествие войны, что такое слепота солдатская и народная слепота, что происходило, как происходит и почему вот эти заблуждения. И поскольку он много лет жил в Германии, вот, и там и умер, но вот похоронен здесь, буквально, говорю, вот тут недавно похоронен, эти его воспоминания довольно интересные и на сопоставлении, и на наблюдениях, и на контактах людей, с которыми он долгие годы, вот этой последних лет его жизни, последних десятилетий его жизни, имел добрейшие контакты. Вот он об этом как раз и пишет. Ну и о том, что там и как. Вот мы, сейчас я подошел бы к некоторым фрагментам из главы «Ногинск». Ранним утром 13 апреля 2010 года за нашей делегацией в отель прибывает автобус председатель Московского областного общества бывших узников фашистских концлагерей Инна Павловна Харитонова. Она усадила нас в автобус, значит, мы едем в подмосковный Ногинск. В центре города у Монумента Победы нас встречают представители городской администрации и актив общества малолетних узников фашистских концлагерей. Первое, что нам показали хозяева, памятник малолетним узникам фашистских концлагерей в небольшом скверике возле монумента, посвященного Великой Отечественной войне. Памятник узникам фашизма был открыт в майские дни предшествующие 2009 года. Общественностью города через 64 года после окончания на пожертвование жителей Ногинска. Причем не все было просто. И с созданием этого памятника, может быть, я ошибаюсь, но думаю, что этот памятник малолетним узникам первый в России, открытый в Подмосковье, причем на средства самих узников. Начало положено. Остается вопрос, как разбудить внимание власти к судьбам бывших малолетних узников. К слову, сколько лет ушло в Екатеринбурге на создание движения «Семьи павших воинов»? Тут в скобках у него написано «Организатор и бессменный руководитель уже около 20 лет» Алексей Александрович Зыков, то есть про нашу деятельность он пишет в своей книге. Дальше продолжаю. «Пока установили в городском дендрарии памятный камень в память о без вести пропавших на фронте войны уральским воинам». Ну, добавлю от себя, что это имеется в виду. Аллея памяти действительно сделана. Не аллея слава, как везде во многих городах, а аллея памяти. Вот это вот тоже отличие имеет интересную смысловую нагрузку. Это я добавляю от себя. Где это? Около цирка есть дендрарий. Многие жители города знают. Вот там, в дендрарии, есть аллея памяти воинов, уральцев, которые не пришли с войны. Это 300 тысячам солдат посвящена, которые не вернулись с фронта, аллея памяти. И там памятный камень. Я больше об этом говорить не буду. Ну и дальше. И все же в дни памяти павших воинов у памятного камня в Екатеринбурге, это уже про нас он пишет, бывает многолюдно. Члены семей павших воинов, консулы государств, аккредитованных в Екатеринбурге, руководители общества «Мемориал», представители различных конфессий возлагают цветы, венки, слышны слова скорби и памяти, горят свечи, проводятся торжественные траурные акции. Но появляется свежий ветерок. В траурные дни у памятного камня в дендрарии под влиянием общественного мнения вспомнили о памяти жертв войны депутаты городской думы, областной, офицеры в отставке послевоенного времени, ветераны войны в Афганистане, Чечне, вспомнили о жертвах войны и молодежь. Вижу и радуюсь, как народ поднимает свой голос в защиту памятников жертвам войны, военнопленных, павших воинов, пропавших без вести, бывших узников фашистских концлагерей. Шаг за шагом общественность отвоевывает у власти право на память всех жертв войны. И снова к проблеме памяти о войне. В России имеются книги памяти погибших воинов. Эти книги постоянно пополняются новыми именами. Немалая заслуга в этом немцев, которые, пользуясь архивами вермахта и Министерства обороны нашей страны, и от тех, и от наших, так сказать, возвращают имена погибших, обнаруживаются их могилы и места массовых захоронений. Более успешно решаются эти вопросы в странах Европы, где много захоронений советских воинов, особенно в Германии. Поиски могил наших воинов на полях сражений в России официально на уровне власти не решаются. О причинах мы будем говорить обстоятельно ниже. Вот в Германии. В Германии известно подавляющее большинство захоронений солдат и офицеров вермахта. И поиск погибших на полях сражений и в плену продолжается. Параллельно там ведется учет гражданских лиц, погибших во время войны. В частности, в Дрездене работает созданная властями специальная комиссия по поиску и установлению имен погибших гражданских лиц, жителей и гостей города, в том числе и советских граждан, угнанных в Германию. Но в частности, немало их погибло 13 февраля 1945 года во время бомбежки города англо-американской авиации. На сегодняшний день, ну, кстати, я добавил тоже, я когда бывал в Дрездене не раз, видел вот эти памятные плиты, которые посвящены 13 февраля 1945 года, и в частности в храмах там тоже, в дрезденских это есть. В храмах католических, в храмах протестантских, вот это имею в виду, я заходил в них. Дальше продолжаем. На сегодняшний день комиссия установила поименно около 19 тысяч убитых мирных граждан, детей, женщин, стариков из предполагаемых 25 тысяч жертв. В городе Хайденау под Дрезденом на городском кладбище я возлагал цветы на могилу 5 советских граждан, угнанных в Германию и здесь умерших. На камне надгробия перечислены все имена захороненных, включая ребенка. А у нас в России до сих пор на государственном уровне отсутствует структура по организации поиска и предания земле павших воинов Великой Отечественной войны. Появилась при этом комиссия по недопущению фальсификаций событий прошедшей войны. Есть даже указ президента, о чем я писал в книге «Исповедь старого солдата», пишет Максимов. В книге я откровенно подтвердил свое мнение о том, что власть создала эту комиссию для сокрытия своих преступлений, правды о войне. После этого никаких разговоров о фальсификации событий, связанных с исторической войной, историей войны, не слышно. Разве что указ президента утратил силу. От правды-то не уйти, хотя власть и пытается многое скрыть, перекроить. Придет время, изменится наше общество и вынесет вердикт нынешней власти. Только бы поскорее. Вот на этом я завершаю этот фрагменты из книги Виктора Сергеевича Максимова «Война и судьбы людские». Это на сегодняшний день. Дальше мы продолжим, потому что там много-много интереснейшего и необычного. Переходим дальше к теме. По письмам, по обращениям вашим, уважаемые радиослушатели. Вот, Полина Борисовна, пишут на нашей передаче не только жители Свердловской области. Вот получил письмо, довольно-таки необычно, думаю, откуда это вдруг. А это из Ростовской области, от Людмилы Владимировны Горбачевой. Ростовская область, город Цимлянск. Знаете, там Цимлянское водохранилище, вот город Цимлянск. Улица Советская, там дом указан. Что это за письмо? Пишет внучка. Но внучка уже, так сказать, начинающий пенсионер. Тем не менее, она пока до наших пенсионных лет не дотянула ощутимо. Вот она пишет довольно-таки интересно. Начнем, может быть, с улыбки, но тем не менее. «Дорогой батюшка Алексий, благословите! Доброго вам и всем вашим сотрудникам и сродникам здравия и долгое благое лето». Ну, тут в данном случае она слушает, в письме-то видно, слушает нас давно и полагает, что я священнослужитель. Это не так. Я просто очень, так сказать, ратую за восстановление должной памяти павших воинов. Вот. И не являюсь священнослужителем. Хотя мой дед, вот в эти дни, которые мы тут поминали сейчас, как раз был расстрелян по церковнической линии в 1938 году, то есть до моего рождения еще. Так что вот такое. Значит, «помогите, — пишет она, — с Божьей помощью найти захоронение моих сродников. Двоюродный дед Касьянов Михаил Александрович. Год рождения примерно 1898. Призван был из Ростова-на-Дону, значит, тут указывается улица, все такое. К сожалению, больше ничего не знаю. В памяти моего далекого детства у прабабушки рядом с иконами висел его портрет. Пропал без вести, а вдруг найдется. И родная тетя, вот тоже интереснейшая деталь, уважаемые радиослушатели, я говорю, что впервые с такой ситуацией встречаюсь. И родная тетя Касьянова Александра Константиновна. Дата рождения – октябрь 24-го года. Город Ростов-на-Дону. Адрес ее проживания, когда угоняли в Германию. Ростов, железнодорожный район, улица Профсоюзная, вот такое. Вот, тетя Александра при второй оккупации Ростова, это лето 43-го года, была угнана с многими и многими на работы в Германию. Не знаю, куда именно, но по рассказам моей бабули Нины, Царствие Небесное, и всем усопшим сродникам и православным христианам попала на завод. Именно она, тетя, красила авиационную технику. Был взрыв, погибло очень много людей всех национальностей, в том числе и моя тетя. Именно ее похоронили в отдельной могиле. Фото привезли подруги тети моей бабушки, ее маме. Так как тело осталось целым, оторвана только рука, вот кого разорвало, хоронили в общей могиле. Подруги долго не сообщали, но по приезду принесли фото и все рассказали. По возможности слушаю по радио вашу передачу. Рада очень, что она есть. Тоже сообщайте своим знакомым, чтобы они подключались к слушанию радиопередач. Не только по радио, а те, у кого есть внуки, и они сидят у компьютера, значит, они могли бы включить сайт. Он просто называется «Православное радио», и там всегда найти. Радиостанция «Воскресение», название радиостанции «Воскресение». И там можно выйти на нашу тему. Наша тема называется «Чтобы помнили». Там наши передачи за много лет, и там много можете найти, не обязательно в тот час, когда идет радиопередача, можно и позднее, вот, в удобное для вас время. Я продолжаю письмо. «Она есть, рада. Помогает многим, надеюсь, и я. Мои данные», там пишет, что вот так и так, такой-то вот ангела-хранителя, «помоги вам, Господи», пишет она. «Спасибо, спасибо, Людмила Владимировна». Вот что найдено по этому поводу. Знаете, я хотел раньше тут подробнее, я смотрю, мы тогда не успеваем некоторые другие письма. Значит, я тут постараюсь коротко, но не упустить главного. Вот в информации нашел по Касьянову Михаилу Александровичу. Тут, конечно, не 98-90 год, а 1901, это рядом как раз. Ростов-на-Дону, место рождения. Вот. Служил он в 79-м отдельном стрелковой бригаде, в отдельной стрелковой бригаде, красноармейцем. Да, числится тут вот по одному из документов, пропавшим без вести, 31 июля 43-го года. На Украине дело было написано. Значит, это, слава Богу, что есть дело. Номер есть фонда, опись и номер дела. Все это, слава Богу, есть. Значит, дальше в другом документе, значит, как сказать, ну, документ, книга памяти Ростовской области в 14-м томе, именно книга памяти Ростовской области в 14-м томе, книга вторая, на 338-й странице есть вот эти данные, которые я привел вот уже только что, то есть они туда внесены. Да, вот пропал 31 июля 43-го года. Я посмотрел по 79-й отдельной стрелковой бригады сведения, где были 31 июля 43-го года солдаты. Особенно, вот так сказать, тут указан какой полк, рота связи, он был связистом, вот, отдельная рота связи 221-й стрелковой дивизии, входившей в состав этой бригады. Вот, отдельный 1455-й отдельная рота связи. То есть вот моментик довольно важный. И его однополчание и прочее, все это было в районе деревни Степановка. Вот это 30-31 июля погибали там. Район Балка Герасима. Все это в Ростовской области. Там, где вот и жили, там вот он и воевал. То есть ориентируйтесь на вот эти места. Вам они более должны быть известны. Вот Степановка и Балка Герасима, или Герасина, тут нечетко написано от руки, непонятно. Это все на Украине. Ну и второе, а что с тетей Александрой-то, Касьяновой? Да, есть, есть, как ни странно, можно сказать. Значит, дата смерти 25 августа 44 года. Где? Это ФРГ, земля Саксония, район Торгау. И, значит, написано, какая там улица, Банхофштрассе. И вот там написано, 114-й захоронена Касьянова Александра 25 августа 44 года. Что обращает внимание вот в списках этих, когда я там смотрю, тут очень много сведений, значит, по погибшим, там советское военное кладбище в Саксонии, вот этом районе Торгау, 292 могилы, хорошее состояние, это так, вот. Ну, и всего захоронено 454 человека, 349 известны, а неизвестных 105. Ну, такое бывало, что и неизвестны. Значит, я тут добрался до учетной карточки воинского захоронения, и там довольно-таки интересные детали. Вот я тут смотрю, Банхофштрассе, улица, значит, где-то расположены персональные могильные плиты, это на фотографии. И вот там лист, четвертый лист, на котором указана сама Касьянова Александра, написано, что в один день погибло еще 25 августа 44 года, погибла Калиновская Валентина, это все в один день, ее, так сказать, товарки, Кишко Валентина, Ключникова Валентина, ну, в то время, видимо, в те годы, 20-е годы было модно Валентина давать, вот много Валентин. Потом Кочергина Вера, Короткова Валентина, Козлова Мария, Коломийцева Евдокия и еще Коршнева Надежда. Это все погибли в одно время, 25 августа 44 года. Тут их много других фамилий, но это разные даты у других, а тут в одно. Очень-очень легко предположить, что это как раз связано со взрывом на заводе, о котором тут пишут приехавшие с фронта и передавшие бабушке ее вот эти сведения. Я полагаю, что вот это вот надо знать, что это как раз и случилось от взрыва, многие погибли. И это все город Торгау. Так что желаем, конечно, по возможности бывать там, побывать и увидеть, что и как. Еще подходим к интересному материалу. Он получен мною от Нарваткиной Алевтины Анатольевны. Она была председателем нашей организации в Первоуральске. Организация называлась «Наследники Победы. Дети войны». Вот. И, значит, она собирала эти сведения, передала мне письмо от Рякшиной Екатерины. Это, значит, школьница. Тоже вот интересно это написала Рякшина Катя. «Моя прабабушка Агаркова Нина Михайловна, когда ей было 3 года, семья из Ростова переехала на Урал в село Новоалексеевское строить завод. А потом началась война. Отец с матерью работали в лесу, валили лес. У бабушки Нины был старший брат Григорий. Когда ему исполнилось 19 лет, окончил курсы танкиста и ушел на фронт. В конце 41 года участвовал в наступлении, громя залпами танка фашистских захватчиков. А в боях на Курской дуге его танк был подбит. После боя бойцы вытащили из танка обгоревшее тело Григория и отправили в госпиталь. После операции, проведенной в госпитале, после ампутации конечностей, от него осталось только тело и голова. Медсестры в госпитале очень его жалели, просили его написать письмо матери, но правду о его судьбе мы узнали только после его смерти. Григорий не смог рассказать близким о себе. Он написал, что участвовал в бою, был легко ранен в руку, поэтому письмо за него пишет медсестра. В госпитале Григорий пробыл недолго, значит, и после там от этих ранений, ожогов, значит, умер. После его смерти медсестра из госпиталя написала еще одно письмо матери о его ранениях, о его подвиге, о том, как он ушел из жизни. Это письмо бабушка хранит до сих пор, и каждый раз, доставая его из шкатулки, вспоминает страшное военное время, плачет. 9 мая для нее значимый, но грустный день, как правильно подмечено, Господи, но грустный день, так как за время войны на заготовках леса погибли ее родители, это уже в тылу. Обратите внимание, не от пуль, не от немцев, это я уже добавляю, на заготовках леса погибли ее родители. От голода умерли все братья и сестры. Семья до войны была большая, 12 человек. Отцу было 40 лет, умер от голода. В военно-голодное время за тяжелый труд в лесу по 16 часов выдавали пайку, 100 грамм хлеба. А он эти 100 грамм отдавал детям. Живой осталась моя бабушка, Нина. Осталась одна, ей было 14 лет. Работала в столовой, разносила обеды. У бабушки Нины есть сын Анатолий. Он водитель, ездил по всей стране, побывал во всех городах, более 30 лет разыскивал он могилу Григория. И случайно, в 79 году, недалеко от Курска, наткнулся на братскую могилу и памятник воинам, героям, погибшим в боях на Курской дуге. В списке имен Анатолий нашел имя брата своей матери, Григория. Там было написано «Бобровников Григорий Михайлович». Вот такое. Долго он стоял перед могилой. Под вечер подошел к нему старик и спросил: «Вы кого-то здесь нашли?» Дядя Толя указал на фамилию Григория. Старик долго думал и вспомнил, что еще ребенком со сверстниками помогал ухаживать за ранеными в госпитале, хоронили погибших воинов. Старик рассказал о Григории, как они тайком навещали раненых солдат, что Григорий после операции прожил недолго, все его очень жалели. Вот. Старик отвел дядю и показал, где раньше был захоронен Григорий, а через 25 лет после войны все могилы в округе были перенесены, перезахоронены в братскую могилу. Вот такое дело. Мы встречались уже не раз, Полина Борисовна, вот с этой народной мифологией. Мифология теплая, на мой взгляд. И от недостатка информации вот такие мифы очень-очень часто попадают. Тут много мифологии. Ну, во-первых, неточность, что вот только после боя вытащили из танка. Уже не было, некого было бы вытаскивать из танка после боя. Там даже если не горело, то от дыма, от ядовитого газа, от горения умер бы. Просто он выскочил, значит. Мы тогда продолжим, уважаемые. Давайте адрес я назову еще разок. Адрес для ваших писем и приемная, где я принимаю посетителей и горожан. Запишите. Индекс 620, почтовый индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Вот. Кому? Зыкову. Меня зовут Зыков Алексей Александрович. Прошу. Значит, приемная у нас находится на улице Куйбышева, 109. Куйбышева, 109. Там по вторникам и четвергам я стараюсь принимать вас где-то, значит, с 12 часов до 5 часов. Так что, ну, не каждый день там бывает. Запомните или запишите телефон местный в приемной. Он легко запоминается. 254-00-24. Повторяю, 254-00-24. Значит, прошу не забывать нас и писать интереснейшие, так сказать, сведения и прочее.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мы продолжим в следующей нашей программе. Я напомню, в студии у нас был председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго.
Всего-всего доброго, дорогие друзья.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.